на этот раз прозвучавший как удар кнута, и потом, с запозданием, как будто выстрел был произведен издалека, тот же раскат грома. Роарбор смотрел в оптический прицел. Последний выстрел в голову отбросил цель назад. Человек сполз со скамейки и остался лежать на гравийной дорожке. Он перевел прицел, увидел, как молодая женщина бежит в сторону бизнес-центра Хегнер Медиа и бросается в объятия мужчине, торопливо шагающему ей навстречу. Он увидел, как мужчина вынул телефон и начал набирать номер, как будто заранее знал, что надо делать. Может, и так, что было известно Бору. Не больше, чем он сам хотел знать. Не больше, чем Харри рассказал ему 24 часа назад. Холли нашел того, кого Бор искал все эти годы. Харри сказал, что в разговоре с человеком, чье имя он обязан сохранить в тайне, Свейн Финн осознался, что много лет назад изнасиловал в Мэродалене дочь епископа Бора. По этому делу, разумеется, уже истек срок давности. Но у Харри имелось, как он выразился, решение проблемы. И он сообщил Бору ровно то, что ему надо было знать, не больше. Ну, совсем как в былые времена в Е-14. Время и место. В 2 часа у пруда с места Дамен на той же скамейке, где сидели Пия с Харри. Руарбор передвинул прицел дальше и увидел с другой стороны пруда быстро уходящую женщину. Насколько он понимал, она была вторым свидетелем случившегося. Он закрыл окно подвала, отставил винтовку в сторону и посмотрел на часы. Бор дал Харри Холли слово, что все закончится через 2 минуты после появления цели, и он выполнил свое обещание, хотя и не удержался от соблазна дать мерзавцу прочувствовать собственную смерть, когда тот обнажился. Но Бор пользовался так называемыми хрупкими пулями, не содержащими свинца, которые растворяются и остаются в теле убитого. В результате у полицейских экспертов не будет ни пули, которую можно привязать к оружию, ни следов от удара пули о землю. Баллистики не сумеют определить ее траекторию и обнаружить, откуда произведен выстрел. Короче говоря, они будут стоять и беспомощно смотреть на склон холма с несколькими тысячами домов, не имея ни малейшего представления о том, где начинать поиски. Дело сделано. Он застрелил хищника. Наконец-то отомстил за Бьянку. Руар почувствовал, что вернулся к жизни. Да, только так он мог это назвать. Он запер винтовку в оружейный шкаф и направился в душ. Но по дороге остановился, вынул из кармана телефон и набрал номер. Пиа ответила после 2-го звонка. «Что-то случилось?» «Нет», — рассмеялся Руарбор. «Просто хотел спросить, а не поужинать ли нам сегодня в ресторане?»
«В ресторане?»
«Мы так давно никуда не ходили. Я слышал много хорошего про Лофотенах. Это рыбный ресторан на Тьюфхормене».
Чувствовалось, что жена находится в замешательстве.
Сперва у нее явно возникли подозрения, но потом она, видимо, подумала, а почему бы и нет, и сказала «хорошо».
«А ты...»
«Да, я забронирую столик. 8 тебя устроит?»
«Да», — ответила Пиа, — «вполне».
Когда они закончили разговор, Руарбор разделся, залез в душ и включил воду. Надо согреться. Он хотел принять горячий душ.
Дагни ушла из парка тем же путем, что и пришла. Вот теперь она поняла, что чувствует на самом деле. Она сидела слишком далеко для того, чтобы разобрать подробности происходящего на другой стороне пруда, но увидела достаточно. Да, Дагни в очередной раз позволила гипнотической воле Харри Холли управлять собой, но на этот раз он ее не обманул. Свейн Финн действительно исчез из ее жизни. Дагни Йенсен вспомнила глубокий хриплый голос Холли в телефоне, как он объяснял ей, что произойдет, и почему она никогда-никогда не должна никому об этом рассказывать. И несмотря на то, что она уже тогда почувствовала удивительное возбуждение и поняла, что не сможет ему сопротивляться, Дагни все-таки спросила инспектора, по какой причине он приглашает ее туда. Уж не потому ли, что считает, будто она принадлежит к тому типу людей, которые восхищаются прилюдными казнями?
«Дело вовсе не в этом», — возразил он. «Просто, помнится, вы сказали, что вам недостаточно увидеть Финна мертвым и знать, что он не придет к вам домой. Вы должны увидеть, как он умирает. Я в долгу перед вами после всего, что произошло. Так что воспользуйтесь этой возможностью или откажитесь от нее».
Дагни вспомнила похороны мамы, молодую женщину-священника, которая сказала, что ни у кого нет точного ответа на вопрос, что находится по другую сторону смерти. И все, что мы знаем, никто из переступивших этот порог не вернулся обратно. Да, теперь Дагни Йенсен знала, как она себя чувствует на самом деле. Финн мертв. Она убедилась в этом собственными глазами. Не сказать, чтобы она чувствовала себя превосходно, но ей определенно стало лучше. Катрина Брат сидела за письменным столом и смотрела по сторонам. Она давно уже закончила все дела, однако не торопилась уходить. За Гертом присматривали родители Бьорна, которые остановились в их квартире. И, разумеется, любая хорошая мать на ее месте наверняка как можно скорее отправилась бы домой. Но Катрина хотела еще немного подождать. Еще немного подышать. Продлить эту паузу, прежде чем вновь погрузиться в атмосферу удушающего горя. Вернуться к вопросам без ответов и мучительным подозрениям. С горем было легче бороться в одиночестве, когда она чувствовала, что за ней не наблюдают, и ей не приходилось следить за собой, чтобы не рассмеяться от какого-то пустяка, от того, что сделал Герт, от того, что она радовалась приходу весны. Нет, родители Бьорна вовсе не осуждали невестку. Они были умными людьми и все понимали. Но они были... Да, они были просто чудесными людьми. В отличие от нее самой. Катрина испытывала горе, но она умела отгонять его, когда рядом не было других, постоянно напоминавших ей о том, что Бьорн умер, что Хари умер. То невысказанное подозрение, которое окружающие испытывали, но не показывали, она каким-то образом стала причиной самоубийства Бьорна. Однако Катрина знала, что это не так. С другой стороны, должна ли она была понять, что с Бьорном что-то не так, когда муж полностью сломался после гибели Харри? Хотя, конечно, было что-то еще. Бьорн страдал от чего-то большего, от глубокой депрессии, которую скрывал, держал в тайне, и смерть Харри стала последней каплей. Вода не просто перелилась через край, а... прорвала дамбу. Что, в сущности, человеку известно о том, с кем он делит постель, кров и стол? Меньше, чем о самом себе. Это неприятная мысль, но мы создаем в своем мозгу образы окружающих нас людей, и это всего лишь образы, — думала Катрина. Она подняла тревогу, когда Бьорн привез Герта, но не захотел поговорить с ней. Катрина вернулась после той ужасной пресс-конференции с Улей Винтером в пустую квартиру и недоумевала, куда это на ночь глядя подевались Бьорн с Гертом, ведь муж даже не оставил ей никакой записки. И вдруг раздался звонок в дверь. Она сняла трубку домофона, услышала плач Герта, подумала, что Бьорн забыл дома ключи и просто нажала на кнопку. Но она не услышала звука открывающейся двери, только плач ребенка, как будто его подносили к микрофону. Она несколько раз позвала Бьорна по имени и, не дождавшись ответа, спустилась по лестнице. Детское сиденье Макси Косси с Гертом стояло на тротуаре прямо перед дверью. Катрина осмотрела улицу Нордала Брюна, повернулась направо и налево, но Бьорна нигде не увидела. В темных подворотнях на другой стороне улицы она тоже никого не разглядела, хотя это, конечно, и не означало, что там во мраке никого не было. И у нее появилась шальная мысль. В дверь звонил
не Бьорн. Она поднялась с Гертом в квартиру и набрала номер мужа, но ей ответили, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Уже тогда она поняла, что-то не так, и позвонила родителям Бьорна. И уже одно то, что Катрина инстинктивно связалась с ними, а не с кем-нибудь из живущих в городе коллег или друзей Бьорна, означало, что она испугалась. Свекр со свекровью утешали ее, говорили, что муж, конечно, скоро объявится и все объяснит, но Катрина слышала, что мама Бьорна обеспокоена. Возможно, она тоже заметила, что в последнее время с сыном творится неладное. Казалось бы, следователь из отдела убийств должен научиться принимать тот факт, что существуют нераскрытые дела и вопросы, на которые никогда не найдется ответа, и надо просто двигаться дальше. Но кое-кому это не удается, например, Харри или ей самой. Катрина не знала, как расценивать это с профессиональной точки зрения, как преимущество или как недостаток, но в одном она была уверена — в повседневной жизни это очень вредит. Она уже страшилась предстоящих недель и месяцев, которые проведет без сна. Не из-за Герта. Малыш хорошо спал по ночам в своей кроватке. Нет. Ее мозг будет напряженно искать во тьме истину, и она не сможет этому противиться. Катрина застегнула молнию на сумке, где лежали папки с делами и бумаги, которые ей надо было взять домой. Прошла к двери, выключила свет и уже собралась выйти из кабинета, как вдруг у нее на столе зазвонил стационарный телефон. Она сняла трубку. «Здравствуйте, это Сенмин Ларсон». «Добрый день», — бесцветным голосом ответила она. «Нет, она хорошо относилась к Ларсону. Просто если он хотел принять ее предложение перейти на работу в отдел убийств, то сейчас было не совсем подходящее время это обсуждать. Я звоню, потому что...» «Извините, я не спросил. Вы можете говорить?» Катрина выглянула в окно на парк Бутспаркн. Голые деревья, коричневая пожухлая трава. Очень скоро на деревьях появятся листочки и цветы, а трава зазеленеет, а потом после этого наступит лето, как утверждают. «Да», — ответила она, отметив, что это прозвучало не слишком любезно.
«Произошло просто удивительное совпадение», — произнес Ларсон. «Сегодня днем я получил сведения, проливающие новый свет на дело Ракелии, а минуту назад мне позвонил Юхан Крон. Это...»
«Я в курсе, кто такой Крон».
«Он сказал, что находится у пруда Сместаддамен, где они с ассистенткой должны были встретиться со своим клиентом Свейном Финне. И что, Свейна Финна только что застрелили».
«Что?»
«Уж не знаю, почему Крон позвонил именно мне. Он пообещал, что все объяснит позже. В любом случае, это дело попадает под юрисдикцию полицейского управления Осло, поэтому я решил связаться с вами».
«Я передам информацию дежурному», — сказала Катрина. Она увидела, как по коричневой равнине перед полицейским управлением в сторону тюрьмы Бутсон крадется какой-то зверь. Она немного подождала. Ее собеседник тоже молчал.
«А о каком совпадении вы говорили, Ларсон?»
«Я имел в виду... Удивительно, что Свейна Финна застрелили всего через час после того, как я получил информацию, что Финна вновь стал подозреваемым в деле об убийстве Ракели».
Катрина выпустила сумку из рук и села в кресло за письменным столом. «Вы хотите сказать...»
«Ну да, именно. У меня имеются сведения, которые указывают на невиновность Харри Холле».
Катрина почувствовала, как забилось ее сердце. Кровь заструилась по жилам, покалывая кожу. Она словно бы разом пробудилась и встрепенулась.
«Если я правильно понимаю, Ларсон, вы еще не поделились этой информацией со своими коллегами, так?»
«Не совсем, я поделился ею с вами».
«Единственное, чем вы поделились со мной, так это своим выводом о невиновности Харри».
«Вы сделаете такой же вывод, брат».
«Вот как?»
«У меня есть предложение».
«Я так и думала».
«Давайте встретимся на месте преступления. Начнем оттуда».
«Хорошо. Я приеду с дежурной бригадой».
Катрина позвонила дежурному, потом родителям Бьорна, чтобы предупредить, что задержится. В ожидании ответа она снова посмотрела на парк. Зверь исчез. Ее покойный отец, Герт, рассказывал, что барсуки
очень любопытные звери. И еще у них очень силен охотничий инстинкт, и что в некоторых следователях живет такой барсук, а в некоторых нет. И Катрина почувствовала, как дремавший в ней барсук очнулся от зимней спячки.